Кать, ты когда первый раз приехала в Германию?
В 2010.
А ты?
Я родился в Германии.
Вот.
Я родился в Магдебурге.
Потому что?
Ну, потому что у меня отец был военный.
Весь 20 век в истории Германии, он довольно страшный.
В один момент твоя жизнь превращается в антиквариат.
Стены из злобы, молчания и отчуждения.
Всем привет, это второй подкаст о событиях 1989 года и о том, как их вспоминают спустя 30 лет в Восточной Европе. Я Тимур Олевский, приветствую, вы на настоящем времени. Вместе со мной в студии корреспонденты и ведущие нашего телеканала Вениамин Трубачев, привет.
Да, привет, Тимур.
Катерина Кочкина.
Привет.
И если первый подкаст, вы можете его, кстати, послушать на сайте «Настоящее время», был посвящен событиям в Праге сейчас и тогда, то в этот раз мы будем говорить о Германии. В Германии в этом году широко праздновали 30-летие объединения страны и падение Берлинской стены. Нам интересно разобраться, как менялось отношение к событиям, которые сейчас вот вспоминают 30 лет спустя, и как вы сами их воспринимаете сейчас, будучи в то время, как и я, в общем, детьми в разном возрасте. Веня.
В Берлине очень широко отмечали падение Берлинской стены. Было очень много разных площадок, разных мероприятий, концертов, выступлений, инсталляций, экскурсий. Это не то, что отмечали только непосредственно в день падения Берлинской стены, но просто о Берлинской стене уже столько написано и рассказано, что я все время, когда вот работал над этой темой, мне было интересно встретиться, пообщаться с людьми, которые непосредственно видели эту стену или как-то участвовали в тех событиях, чтобы рассказать их историю, которая может быть интересной. Вот с такими, с разными людьми я встретился, пообщался, и они рассказали свое видение тех событий.
Вы только представьте, мы не могли навещать друг друга, даже члены одной семьи. А сейчас мы можем в любое время встречаться и общаться. Это самое главное. Я очень рад.
Как произошло вот спустя 30 лет? Это очень интересно.
Интонация мне очень интересна, с которой они это рассказывают, потому что, ну, можно было бы предположить, что они, немцы, я имею в виду, должны относиться к этому как к таким ура-патриотизмам. Мы победили, я не знаю, что-нибудь, все состоялось, ура-ура.
Ты, мне кажется, немножко не прав, потому что...
Конечно, нет, я уверен, что это по-другому.
Для Германии эта история не про победу, то есть весь 20 век в истории Германии, он довольно страшный, и он связан скорее с болью и с поражением, нежели с победой. Падение Берлинской стены — это очень важная веха, но при этом это ни в коем случае для страны не победа. Это просто, наконец-то, ее выход на совсем другой уровень. Это первый шаг к тому, что Германия стала одной из важных держав в Европе, уже в объединенной Европе, в Евросоюзе.
А что говорили люди, с которыми ты встречался? Катя,
интересно, спасибо. По поводу масштабов мероприятия, вот то, что Катя говорит о том, что трагическая история 20-го всего века для Германии. Вот я был такие вот в ключевых местах, если что касается непосредственно дня падения Берлинской стены, и вот утром были такие вот памятные мероприятия возле мемориального комплекса «Берлинская стена». Это такой уникальный фрагмент, там сотни буквально метров, действительно реальной Берлинской стены, которая сохранилась, она вот обнесена вот таким забором, и там эта стена, эти сторожевые вышки, и вот все, вот можно увидеть все точно так, как было 30 лет.
Встать на ту сторону, где жили восточные немцы, посмотреть на стену, представить себе на их месте и наоборот, соответственно.
И наоборот, более того, это место еще уникально тем, что там стена проходила по Берлину не только по улицам, она проходила по внешней стороне самого дома.
Одного из домов.
Одного из домов, что можно было просто там из окна, условно говоря, выпрыгнуть в западный Берлин, да, но потом этот дом, конечно же, закрыли, вот. И что интересно, что вот эти вот памятные мероприятия, на которых присутствовали там и президент Германии, и президенты приглашенных стран Чехии, Словакии, Венгрии и Польши, была канцлер Германии Ангела Меркель, и я вот не заметил каких-то вот таких вот пафосных, торжественных мероприятий, когда, или памятных мероприятий, можно так назвать, когда там вот огромнейшие венки и так далее. Просто было все скромно, был студенческий музыкальный оркестр, много было студентов, обычные люди могли прийти и тоже почтить память тех людей, которые тогда погибли, и все было вот очень скромно и без какого-то лишнего пафоса. И что интересно по поводу вот объединения Германии, там небольшая есть еще такая вот церквушка, она построена на месте взорванного там собора, и вот в этой церквушке небольшой Ангела Меркель выступила, вот, и она вспоминала и свое, то время, когда она помнит очень хорошо разделенную Германию, она жила в ГДР, она жила в ГДР.
Сегодня я вспоминаю людей, которых убили здесь, потому что они искали свободу. 75 тысяч человек бросили в тюрьму, потому что они пытались бежать из своей страны. Я помню людей, которые пострадали от репрессий, потому что их родственники сбежали. Я помню людей, за которыми следили и которых осуждали.
И она хорошо помнит то время, и вот эта вот дискуссия по поводу того, что объединились немцы или нет, и она вот во многих своих выступлениях накануне, во время вот этих всех мероприятий, как раз и говорила, что для того, чтобы по-настоящему объединить Германию, должно еще пройти какое-то время. Вот она говорила, что может потребоваться на это до полувека. Кстати, во время празднования концерта, вот у нас с тобой был тогда прямой эфир.
Мы у тебя с тобой... за спиной стояла сцена с какими-то безумными освещениями, синими огнями.
Да, очень красиво было и так далее. Но кроме концертных, каких-то памятных мероприятий, там вот крутили архивные кадры, то есть люди вот вспоминали всю эту историю 30-летней давности. И там выступал перед этим всем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Вот по поводу падения Берлинской стены он сказал очень, мне кажется, точную и правильную фразу, что 30 лет назад была разрушена, мы разрушили, немцы разрушили Берлинскую стену, но за последние годы, вот его прямая цитата, он сказал, что в стране возникли новые стены из страха, злобы, ненависти, молчания и отчуждения. И эти стены, по словам Штайнмайера, сами люди, которые живут в Германии, и не только в Германии, строят. И с этими стенами нужно бороться.
Переходим тогда к культурной программе, потому что все, о чем ты сейчас говоришь, это находится, безусловно, в области культуры и социологии, и человеческих отношений. Катя, Берлин. А взгляд туриста или, там, я не знаю, человек, который его любит и бывает. Восточный и западный Берлин. Расскажи, чем они отличаются.
Вообще, мне кажется, что самая показательная вещь о разделении Берлина на восточный и западный — это однажды я видела фотографию, сделанную при помощи аэрофотосъемки. И на ней это было, ну, мне кажется, несколько лет назад, то есть там, года три назад, да, с высоты птичьего полета. И теперь представь себе, что в 2016 году, то есть не так давно, ты, если смотришь на Берлин сверху, ты очень четко видишь, где проходила стена. Потому что в западном Берлине у тебя уличное освещение белое и свет в окнах белый, а в восточной части, наоборот, желтый. И то есть тебе уже не нужна эта граница, ты и так можешь увидеть просто, как она проходила. И это феноменально.
А, кстати, интересно.
И действительно, восточный и западный Берлин чуть-чуть отличаются друг от друга. Западный выглядит таким чуть более аккуратненьким, прилизанным, консервативным в частях, где он сливается с восточным. Там тебе и техноклубы, и граффити, и Кройцберг, и бары, и все тусуются.
Просто почему-то остается ощущение, не ощущение, а есть мнение, которое я несколько раз слышал, что восточный Берлин интересней, если туда приезжать вот сейчас. Ну, там много всего для развлечений, а он развивается быстрее, и там больше молодежи. Мне так... Я такое слышал, я не знаю.
Слушай, ну там действительно...
Ты же там бываешь, расскажи.
Я там бываю, там действительно движняка побольше, и я, когда приезжаю, тоже там предпочитаю селиться в каком-нибудь восточном Берлине и оттуда уже начинать. Но это не значит, что западный Берлин неинтересный, просто он чуть-чуть немножечко другой. Он чуть-чуть поспокойнее, чуть-чуть поконсервативнее.
А нет, кстати, разговоров и ощущения, что после объединения Восточному Берлину и вообще ГДР досталось больше на развитие, и поэтому у них всего веселее, а на Западе люди вполне справедливо, может быть, по этому поводу испытывают какую-то ревность.
Ну, я тебе хочу сказать, что если даже посмотреть на Берлин, на восточный и западный, вот как сейчас, да, то, конечно же, больше денег после этого всего вкладывалось в развитие восточной части, там и вот эти вычурные дома, и все вот грандиозное строительство было так. Но сейчас, мне кажется, что по моим ощущениям, я бы не разделял бы там на восточный и западный конкретно по каким-то капиталовложениям. Все-таки это один город, который имеет какое-то целостное развитие инфраструктуры и строительства там зданий, торговых центров, недвижимости.
То есть можно ли...
Да. Ну, просто 30 лет назад у тебя ГДР находилась в колоссальном экономическом кризисе, и действительно после того, как Германия объединилась в эти земли, начали вкладывать больше денег, чтобы они просто могли догнать по развитию страну, которая шла там до этого 28 лет, 30, капиталистическим путем. Вот. И туда требовались какие-то вложения, а сейчас 30 лет спустя нет, но все находится примерно на одном уровне. То есть у тебя различие между Востоком и Западом, оно не столько, когда мы говорим о Берлине, оно не экономическое, оно именно в головах у людей, оно в культурке, оно в социологии, оно вот в этом волшебном слове «остальгия», которая ностальгия по Востоку буквально-таки. Вот это в таких вещах проявляется.
Вот интересно, мы сейчас ведь на самом деле говорим, мы прекрасно делаем экскурс в прошлое, но мы пытаемся понять, что сейчас происходит спустя 30 лет, и удивительно, что, может быть, я ошибаюсь, но спустя 30, вот сейчас, в эту годовщину, об этом самом разделении и объединении говорят больше, чем, кажется, 10 лет назад, когда была 20-летняя годовщина. И вот почему-то сейчас вдруг тема разделения и объединения, как объединились или не объединились, она стала политической, хотя вроде бы уже быть не должна.
Ну, тут еще мне кажется, что она скорее стала политической, допустим, если ты смотришь какие-то российские федеральные СМИ, потому что, насколько я заметила, к этой годовщине очень сильно педалировалась история там якобы аннексии ГДР.
Это то, что я пытался сформулировать помягче. Аннексия ГДР, ФРГ.
Да-да-да, аннексия ГДР, значит, трагедия в виде падения стены.
После аншлюса ГДР 3 октября 1990 года западный политический класс распространил свое влияние на восточные земли. Изменилось настроение праздника. Утрачена уверенность в том, что победа либерально-рыночных ценностей необратима.
Но на самом деле в самой Германии это немножко не так. С одной стороны, у тебя есть вот это десятилетие, да, которое мы только что вот сейчас заканчиваем проживать, десятые, когда у тебя очень сильно изменились политические дискурсы по всему миру, и в Европе, и в Америке, и в России, и в Украине, и появились какие-то новые ценности, новые явления, новые силы, приходящие к власти. И да, как бы в этот момент люди особенно четко начинают рефлексировать события 30-летней давности, тот самый фукуямовский конец истории, от которого он, конечно, сам потом отказался, в который все поверили и который изначально привел нас сюда, вот в то место, где мы находимся 30 лет спустя.
Вениамин.
По поводу политизации, это политизируется, я добавить ради справедливости, не только со стороны, что касается там федеральных российских каналов, просто вот как раз во время празднования 30-летия прилетал Майк Помпео, и он открыл памятник Рональду Рейгану, который установили на террасе американского посольства, которое выходит на Бранденбургские ворота. Мне как покажет, Рейган смотрит на Бранденбургские ворота, это из-за того, что он сказал свою за несколько...
И помахивает так бронзовой рукой.
Да, за несколько, за два года до падения Берлинской стены он, собственно говоря, выступал, и когда прямо сказал Горбачеву, что снесите эту стену, и через два года действительно стена пала. Так вот, американский госсекретарь Майк Помпео, когда он находился в Берлине, сказал фразу, что падение Берлинской стены, это, конечно, хорошо, недословная цитата, но сейчас новые вызовы свободы и демократии, и в этом контексте, что главные враги свободы и демократии, он назвал три страны, это Китай, Россия и Иран.
Вместе мы победили в холодной войне Германия, США, а также все наши союзники и партнеры. И именно по этой причине я так рад быть здесь. Я горжусь тем, что я стою здесь, в паре шагов от места, где однажды пала стена, чтобы отметить события 30-летней давности.
Очень удобно скатиться обратно в реал-политик, в политическую культуру времен холодной войны, когда у тебя есть четкое понимание, кто твои друзья и кто твои враги. Вот. И просто с этой точки зрения удобнее вести любую политику, потому что популизм, он продается.
Да, вот я хотел бы, Кать, вернуться к популизму и противостоянию. Политика — это все хорошо, но к обычным человеческим историям. Вот очень интересная история, совершенно случайно я эту историю обнаружил, есть знаменитый Checkpoint Charlie в Берлине, который был между советской частью
и американской частью оккупации. Да,
это очень известное место, потому что там было и знаменитое танковое противостояние, когда только начали строить Берлинскую стену, американцы хотели ее снести. Советский Союз совершенно по понятным причинам был против, и вот в один прекрасный, в кавычках, момент выехали на улицу танки с американской стороны и танки с советской стороны. И военные вышли, заняли боевые позиции, танки находились на расстоянии буквально 100 метров, они были с полным боекомплектом, и вот эта вот игра нервов, то есть это был реально 61-й год, и когда реально могла начаться новая война, в том числе уже ядерное оружие было у
советского союза, да, то есть это участников конфликта.
Да, и вот эта ситуация решили, она решилась, слава богу, никакого выстрела с никакой стороны не прозвучало, и все решилось. То есть это Checkpoint Charlie вот этот, а еще известнее тем, что недалеко от этого места при попытке бегства был убит один из первых, кто попытался бежать.
Немцев из Востока, которые пытались...
Из Востока на Запад. Угу. Этого парня звали, ему было 18 лет, Петер Фехтер, это тоже известная история, что он лежал, умирая, в течение часа. Он просил о помощи, но ни с той стороны солдаты не пришли и не помогли ему, потому что и те говорили потом в свое оправдание, что не боялись, что это будет расценено как провокация, и кто-то откроет огонь. И он в результате умер. Там недалеко от этого Чекпоинта Чарли установлена такая мемориальная доска, и место ограждено там, где этот парень умер. Но интересно, что рядом с этим местом есть огромный музей, там много туристических магазинчиков, где продаются разные сувениры, но там же и музей, который был открыт буквально через несколько лет после того, как эту Берлинскую стену построили. Этот музей открыл уже покойный Райнер Хильдебранд. Это известный в Германии, это известная семья в Германии, от общественных деятелей, то есть это такая вот интеллигенция. Вот. И этот музей начинался буквально с нескольких комнатушек. И что интересно, это был не просто музей, это была такая целая организация людей, которые уже осознали весь трагизм этой ситуации. И этот музей находился возле этого чекпоинта Чарли, и он, окна выходили на восточную часть. И люди, которые там находились, они наблюдали за стороной восточной и держали связь, помогали людям бежать. То есть говорили, когда там военных нет, когда там какие-то пересменки, следили за этим. И буквально в этом музее также есть и фотографии, и рассказы людей, которые и бежали, и помогали бежать. И более того, эти люди до сих пор приходят. И к чему я это хотел рассказать? Потому что у этого Райна Хильдебранда жена была из Украины, ее зовут Александра, вот, и она сейчас собственница этого музея, собственно говоря. И вот мы с ней познакомились, она вот эти потрясающие истории побегов и рассказывала, потому что она была свидетелем того, что происходит.
Иногда даже приходят зараз люди... И кажуть,
иногда сейчас приходят люди и говорят, что я тут стояла или стоял и смог помочь невесте или жениху пересечь границу.
И вот как раз падение Берлинской стены в прямом смысле для нее, для ее семьи, для людей, которые бежали, которые пытались бежать, с которыми она поддерживала ситуацию.
Вообще это личная история ее жизни.
Это личная история ее жизни, потому что она положила всю жизнь, посвятила вот этим вот событиям.
Про сувениры. Вы же были все в Берлине, соответственно, а ты вообще говоришь про музей. Вы помните, какие сувениры в этих сувенирных магазинах? Я хочу вот что спросить. Я знаю, все знают, что можно купить в Германии фрагмент бетонной Берлинской стены. Ну, может быть, этот бетон, скорее всего, вообще не имеет отношения к Берлинской стене, его где-то льют за углом, но неважно. Но это сувенир разрушенной стены. А есть ли там, например, я не знаю, магнитки стоящей стены?
Нет, стены стоящей нет. Берлинская стена просто, точнее, ее разрушение, это, мне кажется, один из самых коммерчески успешных символов новейшей истории. Именно вот сам факт ее разрушения и того, что сделали это люди, он как раз и приводит к тому, что у тебя вся сувенирка состоит из этих фрагментов стены, перепачканных краской, вот, и каждый заберет себе кусочек в качестве воспоминания об объединении, об окончании
холодной
войны.
То есть никто не пытается продать разъединение, все пытаются продать объединение.
Да, и...
Но в культуре же на самом деле не так. Вот ты делала несколько историй больших у нас на телеканале, как раз рассказывала о том, что и как воспринимают то событие и сейчас, и тогда в культуре вот на протяжении 30 лет. И мы же знаем, есть фильмы, да, ну хотя бы, да, «Гудбай, Ленин», фильм про то, как человек пытается вернуть все это.
Но там же немножко другой сантимент, на самом деле, в «Гудбай, Ленине». То есть это очень хорошая иллюстрация, как раз я уже говорила слово «остальгия», вот скажу его еще раз, это ностальгия по Восточной Европе, по вот этим старым социалистическим режимам.
Должен признаться, что моя игра в какой-то степени превратилась в реальность. ГДР, которую я создавал для своей мамы, все больше напоминала ГДР, в которой я бы хотел жить.
В «Гудбай, Ленине», понимаешь, он не пытается снова все это разъединить. Это история про любовь, просто любовь, которую приходится выражать таким способом. И это как раз очень антропологически интересный момент, когда он ищет все эти артефакты эпохи, которая закончилась буквально там 8 месяцев назад, но это делается с таким трудом, потому что восточные немцы, вливаясь в новый мир, они очень быстро поспешили отбросить старое как можно скорее, и 8 месяцев спустя ты не можешь найти никаких социалистических артефактов от ГДР, и они появляются только потом, когда сознание догоняет вот эту необходимость отрефлексировать то, что произошло, как у тебя жизнь поменялась в одночасье.
То есть в один момент твоя жизнь превращается в антиквариат?
Ну, нет, смотри, сначала, понимаешь, в антиквариат она превращается, когда ты понимаешь, что твоя старая жизнь имела ценность, когда ты к этому возвращаешься через несколько лет, и такой думаешь, да, вот, кстати, а там было хорошо. Но вот именно вот этот вот момент, когда вся Восточная Германия ринулась на Запад и просто отбросила все последние несколько десятилетий истории, он очень хорошо в этом «Гудбай, Ленине» показан.
Вот это по поводу «ринулась»... Режиссер Александр Смолянский, с которым я познакомился тоже, он сейчас живет в Берлине, мы с ним вот общались рядом с Бранденбургскими воротами, и по совершенному стечению, случайному стечению обстоятельств, как он мне объяснил, он тогда был в Берлине, он гулял, узнал об этих событиях, у него была камера, и он снимал все происходящее.
Я не мог поверить своим глазам. На самой охраняемой границе мира, да, на Бранденбургских воротах, стояла толпа людей, которая орала, плясала, обнималась. Вдруг я увидел людей, которые молотом били по Берлинской стене. Я сильно подозреваю, что мне удалось заснять первый удар по Берлинской стене.
То есть это вот такая непрерывная съемка, несколько часов, да, и в течение нескольких дней после этого он снимал, да, то есть он снимал, как рушат эту стену, разрушают эту стену, как появляются вот эти молоты, как люди залазят на эту стену, перелазят, это по поводу очереди, очередь выстраивалась из автомобилей, которые переезжали с востока на запад буквально на следующий день, эти трабанты старенькие, они все одинаковые, только чуть-чуть по-разному покрашенные, и более того, каждому немцу, который жил на Востоке, выдавали по 100 марок, чтобы они могли в магазинах Западного Берлина что-то купить.
В момент объединения, да?
Да.
То есть, а это сейчас вспоминается? Вот сейчас об этом говорят, да?
Вот сейчас я с ним общался,
так,
да.
Так.
Вот, и он как раз рассказывал про вот эти очереди людей в магазинах, банки, которые можно было получить, по паспорту, что ты там жил, эти 100 марок и потратить их. А это на то время были немалые деньги.
Есть еще один человек, который создал символ падение Берлинской стены, это Врубель, Дмитрий Врубель, художник, который нарисовал знаменитый поцелуй Брежнева и Хонекер.
Братский поцелуй.
Да. И он до сих пор живет в Берлине. Это тоже, кстати, к вопросу о культурных кодах. По-моему, там даже с этим граффити, с этим изображением, потому что это, в общем, часть музейной экспозиции под открытым небом, много было всяких историй, пытались замазать, восстанавливать и прочее. Ты с ним разговаривал?
Да, я с ним общался, но он, к сожалению или к счастью, вот он напрочь отказывается встречаться именно возле этой картины, которая под открытым небом.
Потому что никто не хочет быть человеком, создавшим что-то одно в своей жизни.
Да. Вот я его, кстати, об этом и спрашивал, он как-то с этому с юмором относится, он говорит, что, в принципе, если вообще десятки тысяч художников во всем мире, которых никто не знает.
Вот. И у них нет ни одной работы, которую можно было бы назвать просто так.
А он говорит, что у меня хотя бы одна есть, и уже здорово.
Это часть инсталляции, которая вот с таким названием «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви». В этой инсталляции было 5 видов поцелуев, или 4 вида поцелуев. И мне показалось, что именно этот поцелуй российско-европейский, да, будет очень важным таким имиджем для некого моего художнического сообщения как западным немцам, так восточным немцам, так и соотечественникам Советского Союза.
И он говорит, что я, когда бываю там иногда, что там стена и асфальт, и вот постоянно он говорит, что там такая лужица есть возле, возле именно его произведения, да, возле этого братского поцелуя лужица. И он, да, слез может быть, но он говорит, что после дождя лужица, и вот она постоянно там есть, он говорит, что это специально вот место, где фотографируется, и оно постоянно, там стоят люди, уже вытоптали место, что уже вот такая вот...
Смешно, да-да-да.
Не, ну там просто...
Народная тропа, я без штампов не могу сегодня обойтись.
Я не знаю, просто был-то там или нет, там действительно именно к братскому поцелую стоит очередь из людей, значит, с селфи-палками, с телефонами, с фотоаппаратами, и чтобы там сфотографироваться, эту очередь нужно отстоять.
А знаете, коллеги, что самое парадоксальное в этой всей истории, что именно там возле, вот на этом месте мы записывали интервью с разными людьми, которые там находятся, потому что просто было интересно, это в основном там туристы находятся, немного там людей из Германии туда приходят, в основном туристы, там молодые люди. Вопрос был простой, вот кто построил Берлинскую стену и что это вообще означает? И вот как вы думаете, сколько людей там из 20-25 ответило правильно?
Два.
Два.
Почему?
Два человека. Люди просто не знают.
No, I don't.
Нет, я не знаю. Это был...
It was Hitler. No,
Гитлер?
It
даже?
Was... No, it was,
Нет, это
was...
был...
I don't know.
Я не знаю.
The Russians?
Русские?
Who built the wall?
Кто построил стену? Немцы. Партия, которая была во власти в это время.
Катя, ты когда первый раз приехала в Германию?
В 2010-м.
Uh-huh. А ты?
Я родился в Германии.
Вот, я знал этот ответ просто, да. А где?
Я родился в Магдебурге.
Потому что?
Ну, потому что у меня отец был военный, там была воинская часть, и, собственно говоря, я там родился.
А когда вы уехали из Германии?
Ну, очень интересно, я совершенно не помню ничего, потому что я был совершенно... Я был ребенком, это был 87-й год, и отец мне рассказывал о том, что... Ну, конечно же, о том, как там что происходило, и мы уехали, получается... Ну, как уехали? Меня увезли, потому что это было за несколько недель до падения Берлинской стены, и вот отец рассказывал, что самолет вылетал из Берлина, и когда вылетали, еще была видна эта Берлинская стена, и буквально прошло несколько недель, и она упала.
А вот давай о личном. Когда он уезжал, это не было эвакуацией?
Это не было.
Это был плановый отъезд.
Плановый отъезд.
А у вас в семье обсуждалось, что, например, там, не знаю, отец или родитель переживали из-за того, что стена рухнула?
Сожаления и трагизма не было, потому что спустя много лет отец мне про секрету рассказал, что в подвале, а там дом, обычный дом, в котором мы жили в Германии, у отца подвал, ну, в подвале там какие-то вещи, инструменты и так далее, и у него там висел украинский флаг, не советский.
О как. Насколько и почему, важно понять, они адекватно воспринимают события 30-летней давности сейчас?
Абсолютно адекватно, и я полностью с тобой согласен, потому что в Германии кто-кто, а немцы очень хорошо знают свою историю. И как раз вот те все события, то, что происходило в 20 веке, и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну, и концлагеря, и все, что, и трагедию еврейского народа, очень хорошо все знают. И до сих пор, мне кажется, немцы чувствуют ответственность и вину за то, что происходило.
Не надоело им, Катя, вот это вот чувствовать вину? В смысле, не пора ли, как бы сказать, хватит нас?
Коллективная вина — это длительный процесс, и как ты правильно заметил...
Ты же просто этим занималась, напомни, тут, чтобы было нам понятно, почему мы сейчас об этом говорим.
Нет, ну просто у меня есть магистерская степень в международных отношениях, и у меня была одна из специализаций именно коллективная память и коллективная вина народов.
Так.
То есть то... как работает сознание нации после каких-то трагичных событий. И ты уже правильно заметил, что Германия была поделена, причем как бы не на две части изначально, а на четыре.
Угу.
И где-то примерно в этой вот борьбе четырех крупных держав и потом там объединение троих из них, была немножко потеряна история вины немецкого народа. Но сейчас до сих пор это всегда рефлексируется, это осознается, об этом напоминается, и процессы же, они до сих пор продолжаются. То есть последний приговор, по-моему, был буквально несколько месяцев назад, когда очередного охранника одного из концлагерей...
Вытащили откуда-то на свет старенького,
да, старенького, да, да, старенького дедушку. Старенького. Я бы сказала, что это история здорового человека. Ты не можешь просто закрыть глаза на те части твоей истории, которые тебе не нравятся, и сказать, что это делали другие люди, это уже не мы. Нет, ты просто ты принимаешь это, и ты учишься это переживать.
Такой публичный пример психотерапии в рамках
нации. Это ровно оно и есть. То есть это и есть психотерапия просто для целого народа. Чтобы у тебя никогда не было этого кризиса национальной идентичности, когда ты не можешь найти, на каком символе себя построить, как себя поставить, ты просто принимаешь все, что происходило в твоей истории.
Ой, а расскажите мне, пожалуйста, вот по ощущениям вашему, в чем гордость гражданина Германии?
Ну, это, наверное, нужно у немцев спрашивать, чем...
Они не говорили об этом,
чем они гордятся. Ну, вот именно чем гордятся, такого разговора не было, но, конечно же, они самая богатая и самая благополучная страна Европы, и они этим гордятся, тем, что они работают...
Просто я бы на этом закончил, тем, что они работают, точка, да.
Они работают...
Немцы делают вещи.
И я удивляюсь, что когда там в отеле ты просыпаешься и понимаешь, что у тебя завтрак с 6:30 до 8:30, то есть рано заканчивается, угу. И когда там в некоторых офисах рабочий день начинается в 7 утра,
Не, у меня просто нет мнения про национальную гордость Германии, потому что я не немец.
Нет, это, конечно, надо было спрашивать по-хорошему у жителей Германии, но мне показалось, что это могло там обсуждаться в тот момент, когда происходило вот это, потому что, ну вот, вот события объединения Германии, все должны говорить о том, кто такой немец. Я почему так рассуждаю? Потому что я рассуждаю, естественно, своей колокольни. Если бы такое происходило в стране, откуда я родом, в России, то, наверное, бы все обсуждали это тоже. А если ты говоришь, что это не обсуждалось, то это тоже очень важно, и показатель кое-чего. Видимо, этот вопрос вообще не стоит на повестки дня, люди спокойны по этому поводу. Интересно, просто интересно это для понимания того, как можно отмечать годовщину объединения страны и не впадать в...
Но это же не годовщина объединения страны, по сути дела. Это годовщина окончания разъединения. Вот мне кажется, что в этом есть довольно тонкий нюанс.
Вот объясни.
То есть Берлинская стена — это именно физическое, существующее в реальности выражение боли народа, трагедии народа,
наказание
несчастья
народа,
наказания народа. И как бы и 9 ноября 89 года — это день, когда этот символ был разрушен, и значит, как бы что-то можно было отпустить.
Телеканал «Настоящее время». Это подкаст о событиях 89-го года в Европе. Я Тимур Олевский, Екатерина Кочкина и Вениамин Трубачев, наши корреспонденты, ведущие телеканала, помогли мне вспомнить эти события сейчас и вернуться немножко взглядом тогда. Нам было в то время, когда происходили эти события в 89-м году, мне 13 лет, а вам...
Мне 2.
2, а тебе, Катя?
Мне полтора.
Полтора, то есть ты понимаете, что мы сейчас пытаемся бросить взгляд назад на события, которые сами фактически не видели, а если видели, то понять не могли, и что у нас получилось, вам судить. Слушайте нас на сайте currenttime.tv, также везде, где вы обычно слушаете подкасты, то есть подкаст этот можно послушать в iTunes, Spotify, SoundCloud и так далее, везде-везде, в YouTube, само собой. Я Тимур Олевский, до встречи.
Я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей, обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите нас в YouTube. Вы знаете, что у нас вы всегда найдете новости без цензуры и открытое обсуждение проблем. До новых встреч!